Разговоры об искусстве. Творение может победить Творца. Творец уйдет природой побежденной, однако образ им запечатленный веками будет согревать сердца. Я тысячами душ живу в сердцах всех любящих, и значит, я не прах, и смертное меня не тронет тленье.
Приветствую вас, уважаемые слушатели радиоканала «Воскресенье». С вами вновь рубрика «Разговоры об искусстве». У микрофона автор и ведущий Дмитрий Бабушкин. Мы продолжаем наш цикл «Православие и культура» вместе с кандидатом культурологии, искусствоведом, историком, музыковедом, доцентом, лауреатом премии имени Павла Петровича Бажова Дмитрием Владимировичем Суворовым. А продолжаем мы говорить о Михайловском периоде нашего известного, великого, могучего Александра Сергеевича Пушкина.
Вы знаете, насчет сказок.
Да.
Во-первых, Арина Родионовна могла ему рассказывать любые русские народные сказки, какие вообще бытовали тогда в фольклоре. Вот, кстати, она сама вряд ли читала печатную продукцию.
Да.
Печатная продукция сказочная очень хорошо описана в «Коньке-горбунке» Ершова.
Да.
Первая сказка о бобре, а вторая о царе, третья, дай-ка вспомнить точно, о боярине восточной, и вот четвертый князь Бобыл, в пятой забыл, по речи идет о царь-девице. Это как раз, кстати, печатная продукция. Это уже псевдофольклор. А вот пушкинский вариант, так сказать, который он мог слышать, и вот тут очень интересный момент, что вышло в сказке Пушкина. А сказки Пушкина, как известно, это такой небольшой, но очень хорошо сформированный как бы раздел его творчества.
Да.
Очень резко отличающийся от всего того, что он писал, начиная с того, что они в полном соответствии с теорией Штиля Хломоносова написаны Хореем. Или Раёшником. И вот смотрите, что мы имеем. Мы имеем сказку о попее работнике Балде. Вот тут могла быть от Арины Родионовны.
От Арины Родионовны, да.
Потому что сюжет четко восходящий, знаете, куда даже, я бы не сказал в какой-то фольклорный вариант, хотя и фольклорный тоже. А у меня лично возникает аналог «Русский лубок» «Русский народный театр».
Театр, да.
Вот «Русский лубок» — это отдельная песня, что это такое? Потому что, знаете, это, во-первых, произведение мало того, что очень остро социально заостренное вообще вот этот стиль, и образы, кто туда попадает. Но если вы помните по сюжету, во-первых, такая спокойный контакт с чертями.
Да.
Абсолютно спокойный. И главный герой чертей делает как хочет, понимаете?
Да.
Вот это
старый
вот,
дед там, да?
Да, это вот лубочная тематика и народный театр, кстати, на эту тему. То есть это целый большой пласт фольклора был.
Ну да.
Вот поэтому здесь четко фольклорное начало. Сказка о медведице.
О медведице.
Маленькая и, знаете, такой маленький фильм ужасов вышла. Кстати, в детских хрестоматиях, я помню всегда, начало сказки. Вот вышла медведица, села под белую березою, стали медвежатами промеж собой играть, по муравушке валяйтесь, боротесь, кувыркайтесь.
Нет, дальше сборники потом выходили, да, я помню, да, тоже всегда они начинались со вступления к Руслану Людмиле.
Да.
Лукоморья.
Нет, да, я имею в виду то, что здесь всегда для детей обрывается повествование, потому что дальше приходит мужик, убивает медведицу, всадив ей в печень этот самый, как его называется?
Кол.
Да, рогатину. Да, медвежат забирает, идет на рынок, продает трое медвежат по 5 рублев, вот, и все, вот, а потом выясняется, что у этой, у медведицы был муж-медведь, И он вот от такой обиды собирает зверей, чтобы пойти на людей войной. И на том сказка обрывается. Mm. Дальше надо продолжать крокодилом Чуковского, по идее, понимаете? Вот такой, кстати, не просто фольклор, а абсолютно почвенный фольклор. Mm. Потому что, ведь забегая вперед, я вам скажу, мы к этому как-нибудь еще вернемся в разговоре о культуре второй половины 19 века, когда у нас там будут сборник Афанасьева. Вот. И вообще о русской фольклористике у нас впереди большой разговор. Mm-hmm. Так вот, сказки же чудовищно жестокие. И в них всегда присутствуют такие мощные языческие пласты с такими вообще образными характеристиками, которые деточкам рассказывать нельзя. Вот эти два произведения явно могут быть результатом... Выпьем с горя, где же кружка, понимаете? Mm. Да.
Не, ну вот. Вообще сами по себе сказки, они достаточно поучительные, очень. И причем
они, естественно,
с нравственной составляющей, да. Ну, сказка о рыбаке и рыбке.
А вот тут мы подходим, кстати, к чрезвычайно интересному моменту, вот когда мы, кстати, это нам поможет понять мировоззрение Пушкина. Mm. Дело в том, что остаются три, ну, смотрите, сказка о рыбаке и рыбке, сказка, четыре. Да. Три сказка о рыбаке и рыбке, сказка о царе Салтане, сказка о мертвой царевне Семи Богатырях и сказка о золотом петушке. Да. Вот здесь эти четыре, и, кстати, самые известные четыре сказки, тем более, что они все попали в оперные сюжеты, забегая вперед, скажу, они раскрывают нам вот этот, как бы, вот этот аспект творчества Пушкина со совершенно неожиданной стороны.
Но это тоже все с участием Марины Родионовны,
а да? Вот сейчас мы поймем, с чьим участием. А. Смотрите, сказка о рыбаке и рыбке – это ремейк на сюжет сказки «Братьев Гримм».
Угу.
У «Братьев Гримм» есть сюжет про волшебную камбалу.
Так.
Там рыбка, даже видовое название четко прописано. И та же коллизия, значит, муж подкаблучник, жена семейный тиран, который, узнав о том, что муж наскочил на такое чудо, сразу пытается из, знаете, первое правило менеджмента, из лимона сделать лимонад.
Да, да, да.
Все по Пушкину, только финал еще более жесткий. Жена в последний заход требует, чтобы камбала сделала ее богом.
Ах, вот оно как.
Не владычицей морской, просто да, да, богом.
Сразу.
Сразу богом. И ее в ад.
Страшно.
А у «Братьев Гримм» страшный сюжет.
Страшный.
Да. Сюжет. Пушкин чуть-чуть смягчил акценты. Но сюжет ремейковый, это никакая не Арина Родионовна, это чистой воды
Пушкин сбор... бумерангом просто отделался, то есть с чего начала, к тому и пришла, у разбитого корыта.
Но она хоть живая осталась, понимаете, живая, да, у «Братьев Гримм» просто к чертям напекло, и все, и с концом. Вот, то есть это ремейковый сюжет. Вообще, вы понимаете, помните, мы с вами говорили, я приводил...
Ну, а они-то написали когда? Гораздо раньше?
Конечно. Ну, вы смотрите, сборник сказок братьев Каспара и Вильгельма Гриммов вышел в 1800... Боюсь соврать, или 11-м, или 13-м. Mm. Причем этот сборник в Германии произвел эффект разорвавшейся бомбы и стал национальным манифестом. Почему? Потому что это совпало с освободительной войной против Наполеона. Братья Гримм в ней участвовали, а немецкие участники этой войны, они брали с собой этот сборник как боевую книжечку, mm-hmm. понимаете? В культуре такое бывает, сейчас это очень неожиданно звучит, ну, сборник сказок и сборник сказок. Вот северогерманских сказок они собирали эти сказки в Люнебургской пустоши на севере Германии. Вот. Потом из этого стилистики выросла немецкая национальная опера Карла Мария Вебера. Вот из этой стилистики потом, как продолжение этой тематики, стали вырастать сказочники авторские следующего поколения. Гауф там, к примеру, Гёль, этот самый Гофман и так далее. Вот. Да даже Андерсен. Кстати, у Андерсена же сюжетов с жуткими совершенно финалами довольно много. У Гримма они практически все такие. Если их почитать, это вообще не для детского чтения. Вот. Теперь смотрите. Сказка о мертвой царевне и семи богатырях. Ремейк на Шарля Перронас, на спящую красавицу.
Mm.
русификация. Вместо семи гномов и Белоснежки возникает семь богатырей.
То есть тоже до.
Конечно, конечно. Более того, я уже не говорю о том, что в этой сказке есть очень интересные западные аллюзии. Королевич Елисей.
Королевич.
Королевич. Понимаете, сама царевна, дочь царя, но жених королевич, не царевич принципиально. Имя Елисей, ну, вообще-то, это прямая отсылка к поэме Василия Майкова «Елисей или раздраженный Вакх». Понимаете, это имя в русских народных сказках вообще не встречается.
Елисей.
Елисей, да, ну, вообще-то, греческое имя. Вот. Ну, богатыри — это гномы, понятно. Вот, кстати, они актуализированы совсем поразительно. Руку правую потешить, сорочина в поле спешить, или башку с широких плеч у татарина отсечь, или вытравить из леса пятигорского черкеса. Это, извините меня, уже актуализация полная, особенно последняя. Да. Это реалии войны на Кавказе. Понимаете, которая была параллельно с Пушкиным, и в которой Пушкин чуть-чуть косвенно даже поучаствует, да, после Михайловского уже. Вот. Понимаете? То есть чистой воды ремейк. Теперь сказка о царе Салтане.
Да.
Здесь прямой ремейковости не возникает, но очень интересные детали. Во-первых, царь Салтан. Салтан — это султан.
Да.
Понимаете?
Заморские дела.
Да. Вот, более того, указывающие на Османскую империю, вообще-то, понимаете? Вот, царь, кстати...
Князь это... Гвидон.
Да, ну, да, с Гвидоном будет совсем интересно. Вот, но, во-первых, не идет ли царь Салтан басурманить христиан, это цитата из «Конька-горбунка».
А, Ершов.
Понимаете, который Пушкин к этому времени читал уже. Понимаете, она чуть-чуть раньше написана. То есть тут, но кроме того, в сказке о царе Салтане, во-первых, очень древний архетипический сюжет. Ну, во-первых, трое.
Да.
Вы знаете, я просто вот в свое время могу сказать, я это в одной из своих книг описывал, искусствоведческих. В мировой культуре цифра 3 и цифра 7, они постоянно повторяющиеся. Это цифры, которые носят такой магический архетипический характер. Там три девицы под окном, три мушкетера, на самом деле их трое, четверо там. Три танкиста, три веселых друга, экипаж машины. Кстати, их там тоже четверо.
Совершенно верно, 3-7, да.
Да, вот, и это просто гуляет. То же самое 7 самураев, там, понимаете, 7 гномов, 7 богатырей, там, 7 смертных грехов, кстати говоря, там, и так далее.
Но Кощей Бессмертный, по-моему, висел на скольки там цепях? Не на 7, по-моему, на 12.
Да. Что-то там такое. Не, ну, это понятно, да, но просто я вообще хочу сказать, что это такой повторяющийся мотив,
да
и мотив, кстати, мотив три сестры, двое из которых оклеветали младшую, это король Лир Шекспира, вообще-то, понимаете, вот, там подмена посылки.
Вообще, то есть... сказки о царе Салтане, вот это удивительная, опять же, смысловая нагрузка, связанная с нашим вот каким-то русским свойством быть деревянным, быть дурным, дураком, тупость, дурость, глупость, недальновидность, когда государством заправляют три бабы. Сватья, баба, повариха, сватья, баба, повариха,
конечно,
и ткачиха, понимаете?
Конечно, да. Ну, вы знаете, все сказки Пушкина стилистически русифицированы. Понимаете, скажем, сказка о рубаке, начиная даже со слога, потому что если он сказку о попе и работнике балде пишет раёшникам, там если он сказку о рыбаке и рыбке пишет свободным белым стихом, там, понимаете, четко восходящим не только к фольклору, но и к древнерусской словесности, понимаете, к довершевой поэзии. Вот, но хорей, понятно, четырехстопный абсолютно. То есть там русификация везде, и по образам, и по стилистике, и так далее.
А ведь еще и присутствует мистификация. То есть,
конечно,
смотрите, комары, превоплощение, комар в нос, кубелка, сама орешки грызет, песенки поет, понимаете,
конечно,
что это?
И тут еще есть один...
Фантасмагория какая.
Фантасмагория. И я вам скажу, есть еще один момент, который у Пушкина намечен под сурдинку, но который потом всплывет под увеличительным стеклом в опере Римского-Корсакова на этот сюжет. Но он, естественно, это не сам придумал.
Это вы о царе Салтане?
Да.
Да, да.
Вот, противопоставление царства Салтана и княжества Гвидона по какому сценарию? Архаика, консерватизм и безграмотность в царстве Салтана и эпоха просвещения и как бы благосостояние, развитие там всевозможного рода благополучия через знания в княжестве Гвидона.
Через страдания.
Да. Ну и, наконец, конечно...
А как в бочке можно проплыть целый год, и как они с матерью, да,
да,
плыли по этому,
да,
морю? Ну это же вообще...
Это, кстати, аллюзия к Ноеву ковчегу.
К Ноеву, да, да, да.
Вообще, вы знаете, я вам скажу, вот, коли мы на эту тему заговорили, вот впоследствии Дмитрий Сергеевич Лихачев, великий русский ученый 20 века, он, анализируя творчество Достоевского, Льва Толстого и Лескова, вот, то есть все те, кто нас еще ждут нашего разговора, да, он с легкостью выводил аллюзии на Библию, на оба завета и на древнерусскую литературу. С легкостью. Вот как видите, на пушкинских сказках это тоже срабатывает.
Да,
да, да, никто об этом не задумывается, но это, конечно, самый настоящий Ноев ковчег, понимаете. Вот, проплыли, пережили потоп, да, выбрались на берег.
Да.
Вот,
причем и так уже далее. Повзрослевший.
Уже повзрослевший.
Там постарело, то есть этот повзрослел.
Да, да, да. Вот это очень показательно. Вот, но дядька Черномор – это самоцитата.
Да,
самоцитата, да, откровенно.
Да, да.
Вот. И «Золотой петушок».
Вот.
Да, произведение, которое, кстати, тоже было суждено стать оперным сценарием, и это единственная русская опера, которую запрещала цензура.
Потому что до сих пор, да, так сказать, многие, в чем же загадка этого произведения мудрого, гениального?
Мудрого, гениального и предельно жесткого.
Жесткого.
Да, причем, вы знаете, и из самого неоднолинейного, потому что, например, что такое «Шамаханская царица»?
Да.
Ну, понятно, что стилизованный Восток. Шамаха — это Азербайджан, вообще-то.
Mm.
Вот, ну, тогда как раз только что присоединяли. Вот, но кто она, понимаете? Прекрасное воплощение женственности или очень хорошо замаскированная черный лебедь, понимаете? Там, кстати, у Римского-Корсакова это тоже все разукрупнено там, в этом плане. Вот. И сказка под конец такой открытый финал. Все, сказка ложда в нем нарок. Да,
да,
да. Вот. Но если учитывать, что Римский-Корсаков оперу на этот сюжет написал в разгар Первой русской революции, и там царь изъясняется в любви шамаханской царицы на мотив «Чижик-пыжик», вот, все, у цензуры нервы не выдержали, понимаете? Вот. Но еще раз говорю, что очень хорошо, что мы подняли эту тему. То есть При кажущейся простоте, знаете, во всех младших классах заставляют это все читать,
да,
там,
да,
и так далее.
Да, конечно.
Ну вот,
произведения, азбука,
да,
которую,
а да, произведения крайне непростые.
Непростые.
Кстати, был знаменитый эпизод, уже такой вошедший в детскую психологию, описанный, как когда прочитали в классе сказку о мертвой царевне, там каким-то третьеклассникам, один мальчик вдруг разревелся. Так что ты ревешь? Все же в порядке, она ожила.
О мертвой царевне, да?
Да, все же она ожила.
Да, да.
Елисей ее поцеловал. Он говорит, он ее поцеловал, а собачку не поцеловал. Гибель положительного персонажа.
Да.
Между,
да,
прочим, никак не компенсированного, понимаете?
Упустил вот. Пушкин тут.
Нет, почему упустил? Возможно, ему это понадобилось.
Ну, может, да, быть, да.
Я,
да,
думаю, что гении такого масштаба ничего не упускали.
Да, да, да.
И вот мы подходим к Евгению Онегину.
Ну, видимо, сегодня мы только чуть-чуть, так
чуть-чуть
сказать,
начнем, конечно,
да,
конечно.
Да, а уже в следующий...
А вы знаете что, я вам тогда предлагаю другой,
да,
вариант. Не будем рубить, а перейдем сразу в постмихайловский период, потому,
да,
что здесь происходит чрезвычайно интересный поворот.
А может быть, мы все-таки, да, в Михайловском что еще были написано? Поэма «Граф Нулин». «Цыган», мы говорили,
да,
да, «Маленькие трагедии», «Стихотворение деревня», «Пророк»,
да.
«Я
вот,
помню чудное
мгновение». Вот насчет
мгновение.
«Маленьких трагедий», тогда надо чуть-чуть пойти,
да,
вперед. Дело в том, что вообще-то это произведение будет завершено в «Болдинскую осень»,
Болдин,
да, но мы сразу можем здесь сказать, вот это как раз очень хорошо для сегодняшнего нашего разговора. Дело в том, что вот если учитывать, что маленькие трагедии начинались писать в Михайловском, а завершены были в Болдинскую осень, в первую Болдинскую осень, потому что он два раза в Болдине останавливался. И вот смотрите, и вот здесь мы выходим на группу произведений, которые стоят совершенно особняком во всем творчестве Пушкина. Я имею в виду внешне не похожих друг на друга, значит, маленькие трагедии, повести Белкина, поэма «Медный всадник», написанная во вторую Болдинскую осень, последняя законченная поэма Пушкина, и повесть «Пиковая дама».
Да.
Вот что их объединяет? Знаете, ну, поэму «Граф Нулин» я оставлю за кадром. Знаете, она уникальна тем, что это бытовая поэма.
Mm.
Вообще Пушкин ее написал в кратчайший срок, чтобы продать этому... ну, в издательство и закрыть карточный долг.
Да, да.
Да, вот тоже к вопросу, понимаете, как сам Пушкин напишет, и меж детей ничтожных мира, возможно, всех ничтожней он, про гения. Пушкин, когда умер, осталось на 36 тысяч рублей карточного долга. Сумасшедшая сумма.
Да.
Да, и Николай I покрыл из своего кармана. Такой известный факт.
Mm.
Вот. Ну, я говорю, дворянские комплексы поведения во всей своей красе,
да,
понимаете?
Да, да, да.
Я еще раз подчеркиваю, что ни к одному русскому писателю в такой степени это не относится. Именно к Пушкину. И вот теперь смотрите.
Но «Маленькие трагедии» — это же тоже, это же драматургия.
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 Драматургия. Причем, вы знаете, ну, вообще сюда входит четыре законченные произведения.
Да.
Все на западноевропейский стиль. Кстати, мы сейчас к этому вернемся. Значит, «Скупой рыцарь», «Моцарт и Сальери», «Каменный гость», «Пир во время чумы». Но есть еще сцены из «Фауста» Гёте. Короткий абсолютно отрывочек, который по духу полностью входит как бы в этот самый, в этот цикл. И совершенно с неожиданной стороны примыкает незаконченная драма «Русалка». Вот, кстати, она получила вторую жизнь в опере Александра Сергеевича Доргомышского. Вот, ну, там надо было буквально либретисту дописать одну страничку текста, чтобы поставить сюжет до конца. То есть оно про такое впечатление производит.
Вообще самым сложным в театре мы знаем, да, существование драматургии в прозе и в стихах. В стихах это высший, наисложнейший,
конечно,
уровень актерского существования, тогда, когда стихами говорит персонаж, нас всегда это немножко по восприятию коробит, да?
Но тут надо выдерживать, надо выдерживать шекспировскую интонацию, или никак,
да.
Понимаете, да.
Потому что настолько оживить речь, чтобы она была действенной, взаимодейственной.
Вот, а вот бич современных театров, когда они ставят стихотворные произведения, любые, они скатываются на бытовые интонации.
Вот, это тоже, это другой крен, другой,
да,
крен.
Просто, да, знаете, тут два крайности. С одной стороны, уйти в какую-то неумеренную патетику,
да,
над чем в свое время Наполеон издевался.
Катурновую, да,
да,
вот эту.
А с другой стороны, это чаще сейчас скатиться на бытовые интонации.
Ну,
вот,
да,
это, конечно, это как Сцилла и Харибда, это очень трудно совместить. Но вот я к чему хотел обратить внимание. Ну, во-первых, да, теперь смотрите повести Белкина. Тоже, казалось бы, совершенно несоединимые вещи,
да,
соединяются. Мистическая повесть «Выстрел», откровенно мистическая. Вот, почти столь же мистическо-фантасмагорическая «Метель».
«Метель».
Гротескно-инфернальный «Гробовщик».
Да.
Ироническая пародия на «Ромео и Джульетту», «Барышня-крестьянка». И поразительный совершенно вообще как бы окно в следующую стилистику «Станционный смотритель».
Станционный, да.
Да. И сюда же примыкает совсем уже гротескно какая-то пародийная история села Горюхина, которая не входила в этот цикл, но примыкает.
Сегодня время нашей передачи «Разговоры об искусстве» заканчивается, а продолжение цикла «Православие и культура» вместе с кандидатом культурологии, историком, искусствоведом, музыковедом, доцентом, лауреатом премии имени Павла Петровича Бажова. Слушайте в нашем следующем выпуске. Мы продолжим говорить о творчестве, жизни Александра Сергеевича Пушкина. Всего вам доброго и до следующей встречи.
Разговоры об искусстве.